«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обещание Хосни Мубарака уйти со своего поста не остановило массовые протесты в Египте. Кто станет преемником египетского президента? В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви. Как относиться к занятиям представителей духовенства политикой? Обнародован список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Европейского Союза. Кто именно вошел в этот перечень? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Ситуация в Египте, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака, в среду резко обострилась. На следующий день после того, как Мубарак объявил, что не будет баллотироваться на пост президента на предстоящих в сентябре выборах, в столице страны Каире произошли столкновения между его противниками и сторонниками. В результате массовых стычек на центральной площади города, площади Тахрир, были ранены сотни людей. За развитием событий в Египте сегодня весь день следит мой коллега Валентин Барышников.
Тысячи сторонников Мубарака атаковали находившихся на площади манифестантов. Нападавшие, некоторые верхом на лошадях и верблюдах, ворвались на площадь, после чего начались потасовки. На кулаках, на палках некоторых всадников стащили вниз и избили. Противостоящие группы забрасывали друг друга камнями, порой устремляясь в атаку. Вот свидетельство того, что происходило, чешского журналиста Милана Шима, который находится сейчас в Каире.
Были столкновения, мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями друг в друга и били друг друга прутьями. Военные есть вокруг, но до сих пор не вмешивались. Но поступали сообщения, что могут вмешаться. Так что ситуация в Каире становится все более опасной и напряженной. Люди спали на площади Тахрир 7-8 дней и говорили, что не уйдут. Но сейчас число сторонников Мубарака может превзойти их. Вчера здесь были около 500 тысяч человек, но сегодня только десятки тысяч тех, кто хочет отставки Мубарака. Сторонники Мубарака воспользовались этим и могут вытеснить его противников прочь. Мой коллега видел 3 раненых журналистов с окровавленными лицами. Нам удалось сбежать. Внезапно атмосфера изменилась. Раньше люди были рады журналистам, но сторонники Мубарака против них. Они пытаются помешать журналистам освещать и снимать то, что происходит на улицах.
Оппозиция заявила, что среди нападавших были полицейские в штатском. Однако, по информации BBC, Министерство внутренних дел Египта отрицает это. Один из оппозиционных лидеров Мохаммед Аль-Бараде обвинил власти в попытке запугать демонстрантов. В интервью BBC он назвал происходящее преступным действием преступного режима. Он также призвал армию вмешаться и остановить столкновение. Египетские военные, традиционно играющие в стране серьезную политическую роль и накануне обещавшие не использовать силу против мирных демонстрантов, сегодня призвали сторонников оппозиции разойтись по домам. Ранее оппозиция отвергла как недостаточное заявление Хосни Мубарака, пообещавшего не баллотироваться на предстоящих осенью выборах, но при этом заявившего, что он останется на посту президента до конца срока. Как передает агентство Рейтер, оппозиционные силы, среди которых возглавляемая Эль-Брадеем Национальная ассоциация за перемены, а также влиятельная группа «Братья-мусульмане», заявили, что согласятся на переговоры, предложенные вице-президентом страны Омаром Сулейманом, только после отставки Мубарака. Оппозиция призвала своих сторонников продолжать демонстрации на площади Тахрир, а также объявила о новой акции под названием «Пятница отставки», призвав людей пройти маршем из всех провинций страны в Каир. Мировое сообщество подвергло критике акты насилия в египетской столице. США призвали стороны к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил нападение на мирных демонстрантов. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что если власти Египта каким-либо образом поддерживают эти акты насилия, это будет совершенно неприемлемым.
Президент Мубарак сказал, что уходит, и мы уважаем это решение. Но вопрос не только в упорядоченной передаче власти, но и в том, что это происходит сейчас. И чем более они смогут обрисовать временные рамки, чтобы убедить людей, тем лучше страна может двинуться к стабильному и демократическому будущему.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эксперты считают, что отказ президента Хосни Мубарака от участия в выборах главы государства не меняет политической ситуации в стране и не скажется на интенсивности протестных выступлений. События в Египте комментирует ведущий сотрудник Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета Великобритании профессор Герт Нонеман. С ним беседует корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Нонеман, в чем причина сотрясающих Египет социальных волнений?
Причина лежит в комбинации двух факторов. Наличие огромного числа людей, живущих за гранью нищеты, чаще всего это безработные. При этом государство не было озабочено созданием рабочих мест. И второй фактор – десятилетиями подавляемая свобода слова. В стране невозможна была альтернативная политическая деятельность. Все определяла правящая партия, в том числе и участие в выборах. Демократический фасад египетского общества был абсолютной фикцией. Все это в сочетании оказалось бомбой замедленного действия, а катализатором взрыва послужили события в Тунисе. Если еще учесть, что правящий класс был основательно коррумпирован, то налицо была взрывчатая смесь, которая и сдетонировала. Подозреваю, что Мубарак испытывает сейчас серьезное давление со стороны собственного окружения. Дело в том, что Египтом на протяжении полустолетия правят военные. Его правящий класс состоит из высокопоставленных бывших военных, многие из которых, уйдя в отставку, составляют элиту крупного бизнеса. Сын Хосни Мубарака, Гамаль, также из их числа. Военные – это реальная политическая сила Египта, и думаю, что именно она, а не улица, решит будущее Мубарака и страны. Однако из-за мощного международного давления военные вынуждены будут пойти на частичную демократизацию общества, в частности, на свободные выборы. Еще до начала волнений в кругах египетского истеблишмента шли бурные дебаты о том, кто сменит Мубарака, которому уже за 80, и кто должен баллотироваться на следующих президентских выборах. Консенсус на этот счет так и не был достигнут. Думаю, что до сих пор эта проблема не решена. В любом случае, его преемником не будет ни крупный предприниматель, ни собственный сын Гамаль. Уверен, что им вновь станет ставленник армии. Огромная проблема, стоящая сейчас перед генералами, состоит в том, что среди них нет человека, обладающего всенародной популярностью. И это также одна из причин, почему они вынуждены будут сделать более открытой нынешнюю политическую систему.
Египетская оппозиция провозгласила своим лидером бывшего главу МАГАТЭ Мухаммеда Аль-Барадеи.
Он хорошо известен в Египте и даже приобрел определенную популярность, когда, уйдя в отставку с поста главы МАГАТЭ, начал критиковать режим Мубарака и призывать к изменениям в стране. Сейчас он заявляет, что согласится стать кандидатом в президенты лишь при условии изменения нынешнего режима, превращения его в более открытый и демократический. К нему нет по-настоящему большого доверия со стороны египетской улицы. Народные массы его уважают, но его нельзя назвать пользующимся огромной популярностью общенациональным лидером. Таких сейчас в Египте нет.
Сейчас много пишут и говорят о возможности прихода к власти в Египте радикальных исламистов, готовых заполнить возможный вакуум власти. Существует ли такая опасность?
Такой опасности нет. Что касается мусульманского братства, то оно вовсе не представляет большинства населения Египта. Причем оно само это осознает. В случае свободных парламентских выборов его члены могут получить несколько мест, но не более того. Кроме того, в его рядах нет единства. Но главное, мусульманское братство вовсе не является радикальной экстремистской организацией, как его представляют некоторые СМИ. Эта организация борется с различными формами исламского экстремизма. Конечно, в Египте существуют исламистские экстремисты, но их число очень невелико. Так что самое глупое и недальновидное, что может позволить себе международное сообщество, будь это Москва, Вашингтон, Евросоюз или Арабский мир, это подыгрывать этой параноидальной идее исламистской угрозы. Такой угрозы не существует.
Не ставит ли возможное падение режима Мубарака под угрозу мирный процесс на Ближнем Востоке?
Прежде всего, я не уверен, что идущий на смену режиму Мубарака режим будет от него разительно отличаться. Развитый у египтян здравый смысл наверняка заставит их по-прежнему сотрудничать с Америкой, даже если они не во всем согласны с ее политикой в израильско-палестинском конфликте. Наоборот, в этом случае появится возможность более открыто и свободно говорить о проблемах конфликта и мирного процесса. Ни в коем случае нельзя думать, что при смене режима будет расторгнут израильско-египетский мирный договор. Новый режим не будет и антиамериканским, не изменится радикальная и экономическая политика. Нужно понимать, что Египет – это современная страна с современно мыслящей и образованной элитой, интересы которой, как и всего народа, никогда не соприкасались с экстремистской идеологией. Единственное время, когда Египет проводил откровенно антизападную политику, была эпоха Насера после революции 1952 года. Эта политика осознается сейчас в Египте как неоправданная, поскольку Насер оказался в объятиях Советского Союза, в огромной мере из-за политики Запада.
Какими последствиями грозит падение режима Мубарака арабскому миру?
О последствиях событий в Тунисе и Египте сейчас много говорят, и они могут быть очень серьезными. Одно из них уже последовало после Туниса. Даже в такой стране, как Саудовская Аравия, люди захвачены происходящими событиями, включая членов королевской семьи. Мы уже были свидетелями демонстраций в Судане, беспрецедентных демонстраций в Йемене, в Иордании, даже в Омане. Думаю, что они продолжатся. Мне представляется, что следующий режим, который испытает давление на прочность, будет алжирский. Не исключено, что проблемы возникнут и в Ливии, хотя ливийцы не обладают темпераментом египтян, а силы безопасности там намного жестче египетских. Возможно, проблемы возникнут и в Бахрейне, где монархия Аль-Халифы проводит непопулярную политику и где часть населения лишена доходов от нефти. Это единственное государство Персидского залива, где может реализоваться принцип домино.
Говорил ведущий сотрудник Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета профессор Герт Нонеман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вселяет ли надежду на пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа обращение Михаила Ходорковского к президенту? Об этом говорят правозащитник Кирилл Кабанов и адвокат Юрий Шмидт.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 2 февраля. В Москве открылся сегодня Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Это важное собрание иерархов церкви. Синод, в частности, может разрешить на Архиерейском соборе духовенству избираться в депутаты разных уровней. О стремлении церкви влиять на общество и власть размышляют эксперты «Радио Свобода». С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви проходит раз в несколько лет. На нем высшими органами церковной власти и управления принимаются важнейшие решения. В этом году Архиерейский собор приурочен ко второй годовщине вступления на патриарший престол митрополита Кирилла, рассказывает религиовед Илья Переседов.
Конечно же, патриарх Кирилл – реформатор, это невозможно отрицать. Так вот, те изменения, которые были намечены, проявили себя и в подготовке собора, и повестке его обсуждений. Да, никогда до этого момента миряне не подпускались настолько близко к обсуждению уставных там соборных документов. Там никогда до этого там посредством интернета не предлагалось неравнодушным людям высказать свое мнение. Очевидно, церковь стремится более активно и деятельно участвовать в жизни современного мира. Большое значение придается информационный, принципиальный вопрос. Верят ли Кириллу епископы, готовы ли они менять, модернизировать церковь, или же выберут путь такого молчаливого, но сопротивления.
Итоги двухлетнего церковного правления патриарха Кирилла подводит ведущий программы с христианской точки зрения на Радио Свобода священник Яков Кротов.
Принято обычно говорить, что все недостатки в правлении политического лидера связаны с предшествующим ему правителем, что тот все развалил, а мы расхлебываем. В данном случае кажется все наоборот. Эти два года правления патриарха Кирилла прошли относительно неплохо благодаря силе инерции от предыдущего правления. Продолжается щедрое финансирование Московской патриархии из государственной казны на расширенное присутствие в школе, в армии, в тюрьмах. Патриарх Алексей недолюбливал людей типа Кураева, кстати, типа митрополита Кирилла. Такие люди, как Андрей Кураев, они держались в отдалении. Сейчас Андрей Кураев, Кирилл Фролов, огромное количество вот таких вот людей, у которых бешеная энергия, способность материться, говоря о православии, тоже уже какая-то отвязность. И вот эти люди теперь занимают значительную часть в патриархийной номенклатуре. Что реформировал митрополит Кирилл? Кое-где разрешено служить по-русски, кое-где, пожалуйста, делайте что хотите, только тайком. Служите на виноградном соке, если в тюрьму идете. Пожалуйста, только не стучите, об этом не звените. То есть разрешено быть либералом под подушкой. Вот, это не реформация.
В ближайшее время Русская Православная Церковь, помимо общественной жизни страны, может начать активно участвовать в жизни политической. Именно на Архиерейском соборе Синоду предстоит одобрить поправку, разрешающую представителям духовенства избираться в депутаты разных уровней. В 90-е годы прошлого века именно за участие в выборах в Государственную Думу Глеб Якунин был лишен сана священника. Ему слово.
Для начала, я думаю, будет так решено, что в качестве комиссаров, как бы, после революции 18-19 год, комиссары были в военных частях. Вот такие комиссары будут в Единой России, и, может быть, пошлют их воспитывать духовно и оппозиционные партии. А в конечном итоге, я думаю, что придется создавать Кирилл, если он хочет серьезно участвовать в политической жизни, свою собственную партию. Параллельно Единой России, Единой Православной России, допустим, партию, или такое широкое движение. Ну, а дальше, я думаю, может быть, патриарх Кирилл не чурается идеи, как бы вот наш тандем, видите, лодка качается, а идея церкви – это Святая Троица, вот трехугольник. Сверху Бог Отец, внизу, с одной стороны, Святой Дух, а с другой стороны, Сын Божий. Под контроль берутся многие сферы жизни государства. Все резко противоречит основному принципу Конституции отделения церкви от государства. Надо, чтобы не церковь в лице Московской патриархии вошла в жизнь государства, а чтобы Конституция вошла в жизнь нашего государства.
Если Архиерейский собор разрешит священникам избираться в депутаты, то теоретически священники смогут участвовать в ближайших парламентских выборах, намеченных на декабрь этого года. В ответ на критику о вмешательстве церкви в светскую жизнь патриарх Кирилл ответил. Некие политики с недоумением спрашивают, почему церковь вторгается в те области, которые не являются ее областями. И это в ответ на заботы церкви о том, чтобы не расторгались браки, чтобы сокращалось количество абортов, чтобы люди научились прилично одеваться, чтобы не было господства плотского греха, цитирует слова патриарха Интерфакс. Критика не станет поводом для смены церковного курса, подчеркнул патриарх Кирилл. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Об участии представителей духовенства в российской политике я беседую с религиоведом из Центра восточноевропейских исследований Бременского университета в Германии, автором исследования о Русской Православной Церкви Николаем Митрохиным. В чем важность допуска священников к борьбе за депутатские мандаты?
Для церкви, для единства церкви, восстановление ситуации, когда священники в России могут участвовать в подобной деятельности, вот, поскольку в украинской части Русской Православной Церкви такая практика существовала все это время, и, собственно, она не прерывалась. Другой вопрос, что в современной России политика как демократический процесс отсутствует, но да, разрешат некоторому количеству епископов и, может быть, наиболее говорливых священников из пиар-служб попасть в Думу или, так сказать, войти в состав общественной палаты, но и будут заседать. В общем, я не думаю, что это какое-то принципиальное что-то изменяет.
Если я по-другому немножко поставлю этот вопрос, это свидетельство тесных связей Русской Православной Церкви и органов государства в России. Это будет верно?
Но церковь связана с государством огромным количеством функций, и когда это решение принималось, там была конкретная внутрицерковная проблема, что люди, обладающие духовным саном и при этом, так сказать, противостоящие руководству церкви, могли в той ситуации избраться, например, в Государственную Думу, приобрести некий, так сказать, политический статус и возможности гораздо лучшего давления на Московскую патриархию. Поскольку сейчас эта ситуация невозможна, церковь просто как бы санкционирует ту практику, которая была, например, в конце советского времени, когда ее руководители заседали, пройдя туда по каким-то спискам. Вот они по спискам Единой России туда пройдут, будут сидеть. А то, что церковь взаимосвязана с государством множеством линий, демонстрирует обслуживание охраны патриарха Федеральной службы охраны, кремлевские телефоны у него в машине, и, собственно, как бы посещение патриарха по праздникам, по дням рождения первыми лицами государства.
С точки зрения религиозной морали и церковной этики, участие священников, духовенства в политике в качестве депутатов парламента?
Это нормальное явление во всех странах мира, оно есть. Это, если у священника есть такой потенциал политический, чтобы быть избранным в парламент, конечно, он изберется. Другой вопрос, что церковь, в принципе, религиозная организация в европейских странах, она существенно теряет популярность и предпочитает как бы не связываться с политикой, чтобы не быть запятнанным в каком-то, в том или ином политическом скандале. То есть, если вдруг какой-то появляется очень сильный священник, желающий стать парламентарием, то да, но, в принципе, они предпочитают действовать на поле общественной и социальной работы, что более соответствует запросам верующих, скажем так.
Это общая практика. Любой священник может выдвинуть себя в депутаты, или на это нужно разрешение церковного верха?
В каждой стране своя ситуация. Даже в католической церкви, которая относительно едина, там в каждой стране, на уровне каждой страны есть свои как бы самоуправляющиеся правительства церковные, которые так или иначе выдвигают правила. В принципе, я не знаю, чтобы были прямые запреты на это.
А зачем патриарху Кириллу становиться депутатом парламента?
Ну, патриарху Кириллу, наверное, не надо, он и не пойдет. Патриарху не по чину, что называется, быть в Думе. Вот, он выше этого. Заведующие синодальными отделами, почему нет, они могут пройти в Думу по спискам Единой России, потом войти в состав комитета, например, по взаимодействию государства и религиозных организаций, и дальше регулировать религиозную сферу для всей страны в зависимости от интересов Московской Патриархии.
Объективно это приведет к увеличению влияния Русской Православной Церкви на общественную жизнь страны?
При некоторых условиях, да, но поскольку у нас Дума не является самостоятельным органом, а вопросы решают в кремлевских кабинетах, то Дума будет делать в целом то, что ей скажут из Кремля. По частностям, по мелким каким-то запросам, да, это некоторое усиление влияния может произойти.
Представители духовенства и российская политика. Мнение религиоведа Николая Митрохина. Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за среду, 2 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Обнародован список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Европейского Союза. Кто именно вошел в этот перечень? Борис Немцов и Владимир Милов проиграли суд бизнесмену Геннадию Тимченко. Почему они не согласны с этим решением? На эти темы поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Анастасия Волочкова. Все, что она думает о Единой России.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов. Они братья Дока Умарова.
В блогах Свободы.
Борис Вишневский. Ельцин и Путин как отец и сын.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Поверх барьеров клоуны о своем призвании.
Никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Чегем, Кабардино-Балкария, в результате обстрела погибли четверо милиционеров, еще один тяжело ранен. Ставропольский краевой суд в среду вынес приговор 12 обвиняемым по делу о нападении боевиков на ингушский город Назрань в 2004 году. Один из подсудимых приговорен к пожизненному заключению, остальные 11 получили наказание от 10 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По делу о взрыве в спортивно-стрелковом клубе в Москве были задержаны 10 человек, заявил в среду представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, восьмерым уже предъявлено обвинение, большинство арестованных – уроженцы Дагестана. Активистам белорусской оппозиции пообещали в ближайшее время выделить 87 миллионов евро. Об этом было объявлено на прошедшей в среду в Варшаве международной конференции по Белоруссии, в которой участвовали делегации из примерно 40 стран. На площади Тахрир в центре Каира сегодня произошли столкновения между участниками многодневных акций протеста с требованием отставки Хосни Мубарака и сторонниками президента. Президент Йемена Али Абдалла Салех заявил, что он не намерен более баллотироваться на пост главы государства. Выступая сегодня в парламенте, Салех сообщил, что отзывает поправки Конституции, позволяющие ему стать пожизненным президентом. Перестрелки между военными на участке пакистано-афганской границы погиб пакистанский солдат. Швейцария намерена конфисковать средства бывшего диктатора Гаити Жана-Клода Дювалье. Об этом заявил сегодня представитель Министерства иностранных дел. На северо-восточное побережье Австралии обрушился ураган Яси. Ветер валит деревья, срывая с домов крыши, повреждены линии электропередачи. На юге Чехии один человек погиб и 20 ранены в результате железнодорожной аварии. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 2 февраля. Замоскворецкий суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск предпринимателя Геннадия Тимченко к политикам от оппозиции Борису Немцову и Владимиру Милову. Тимченко настаивал на опровержении нескольких высказываний в докладе, авторами которого являются Немцов и Милов. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Бизнесмену Геннадию Тимченко, который является совладельцем крупнейшей российской компании «Ганвор», торгующей нефтью, не понравились три фразы, опубликованные в докладе «Путин. Итоги 10 лет». Однако Замоскворецкий суд Москвы постановил опровергнуть только две из них. Первое. Старые друзья Путина, которые до его прихода к власти были никем, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, братья Ротенберги, превратились в долларовых миллиардеров. И вторая. Есть основания полагать, что все эти Тимченко – лишь номинальные владельцы компании, истинным бенефициаром которых является Путин. Адвоката ответчиков Вадима Прохорова несколько удивляет решение суда.
Суд постановил опровергнуть утверждение о том, что старый друг Путина, господин Тимченко, стал долларовым миллиардером. Ни про коррумпированность господина Тимченко или господина Путина, ни про какие-то иные их возможные действия. Здесь в опровержении ничего не сказано. Нужно опровергнуть только высказывание о том, что старый друг Путина и стал долларовым миллиардером. Следует полагать, что в данном случае факт дружбы с Путиным теперь отныне является порочащим обстоятельством, потому что иначе суд бы это не удовлетворил. Всем известно, что они старые друзья. И второе, это то, что он стал долларовым миллиардером. Очевидно, это тоже некое порочащее обстоятельство. Вторая фраза, авторы доклада Немцов и Милов пишут. У них есть основания полагать, что третьим крупным акционером компании «Гунвор», принадлежащей в том числе Тимченко, по-видимому, во всяком случае, бенефициаром является Путин. Суд требует это опровергнуть, то есть даже полагать теперь нельзя, что бенефициаром является Путин.
Замоскворецкий суд поставил не только опровергнуть две не понравившиеся бизнесмену Тимченко фразы, но и выплатить предпринимателю по 100 тысяч рублей. Об этом «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь Геннадия Тимченко Антон Куревин.
Ответчики Владимир Милов и Борис Немцов обязаны исключить порочащие честь истца, которым выступал, собственно, Геннадий Николаевич Тимченко, фразы из электронной версии своего доклада и опубликовать соответствующее опровержение на персональных интернет-страницах и в персональных блогах, а также в газете «Коммерсант». Кроме того, суд также принял решение взыскать по 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации с каждого из ответчиков. Что касается дальнейших перспектив по поводу фразы, которая была оставлена судом без удовлетворения наших требований и пожеланий, то после получения мотивировочной части решения, я думаю, что мы сможем определить для себя план дальнейших действий, о чем сообщим дополнительно.
Говорит Владимир Милов.
Мы не понимаем, что именно не соответствует действительности. То, что Тимченко миллиардер, то, что он старый друг Путина, то, что он торгует нефтью российских госкомпаний, то, что структура его компании «Гунвор» непрозрачна. Это вот общеизвестные факты. Не очень понятно, собственно, на чем суд основывался, когда признавал вот эти утверждения несоответствующими действительности. Мы, естественно, категорически отвергаем то решение, которое есть, будем его оспаривать, поскольку убеждены и в своей правоте, и в том, что в том тексте, о котором идет речь, все соответствует действительности, насчет чего мы представили массу доказательств.
В том, что оппозиция продолжает судиться с представителями власти и их друзьями, как произошло в ситуации с Геннадием Тимченко, который давно знаком с Владимиром Путиным, есть логика, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Немцов создал то, что юристы называют правовой позицией. То есть в документах зафиксировано, что Тимченко не является другом Путина и что Тимченко не стал миллиардером. С этими бумагами грамотный юрист продолжает работать. Суд – это только первая инстанция. После того, как вышестоящая инстанция решение будет подтверждено, вот с этой юридической позиции можно обращаться в Европейский суд. В судебных документах есть прописанные на бумаге признаки того, как сам Тимченко заказывал самолет для друзей Путина. И это будет рассматриваться в высших, может быть, зарубежных судебных инстанциях как состоявшийся юридический факт. В долгосрочной перспективе у Немцова инициатива, и он может, пользуясь вот этой юридической кишкомотальной машиной, портить настроение премьеру Владимира Владимировича Путина еще довольно долго.
Адвокаты соавторов доклада «Путин. Итоги 10 лет» будут обжаловать решение Замоскворецкого суда в Московском городском суде. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Странный характер носит раскрываемость теракта. Ликвидируется группа боевиков, и на них навешиваются нераскрытые террористические акты. Через суд такие дела не проходят.
Адвокат Борис Кузнецов о том, какая реформа МВД на самом деле нужна России. Слушайте программу «Время и мир» в среду в 22 с повторами в четверг в час и в 15. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 2 февраля. На официальном сайте Европейского Союза опубликован список белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию ЕС. В списке 157 фамилий. Это должностные лица разного уровня, включая президента Александра Лукашенко, двух его старших сыновей, министров, депутатов парламента, журналистов, официальных средств массовой информации, судей, представителей силовых министерств. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных в ответ на беспрецедентные визовые санкции в отношении белорусских должностных лиц заявил, что официальному Минску ничего не остается, как предпринимать аналогичные шаги.
Решения ЕС вынуждают Республику Беларусь пойти на пропорциональные и адекватные по содержанию меры, которые будут направлены на укрепление суверенитета Беларуси, сохранение стабильности и консолидации белорусского общества.
По словам Андрея Савиных, в настоящее время эксперты МИД самым внимательным образом оценивают содержание мер, принятых Евросоюзом и США, продумывая ответные шаги. Содержание предполагаемых асимметричных мер пока не раскрывается. Чиновники, попавшие в разряд невъездных, свое возмущение визовой блокадой не скрывают. Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина сравнивает списки ЕС с расстрельными.
Это расстрельные списки. Когда на оккупированной территории с населением расправляются, то определяют. Пострадает столько-то человек, а потом мы персонально определимся. Это не более, не менее, как обыкновенная расправа, которая ничего не имеет общего с какой-то персональной виной людей.
Экс-кандидат президента на выборах 2006 года Александр Миленкевич говорит, что ожидал куда более широких санкций.
Я лечу, что это вельми мягкие санкции.
Я считаю, что это очень мягкие санкции. Если сравнивать с теми жесткими репрессиями, которые происходят в Белоруссии, с тем количеством политзаключенных, которые сегодня находятся в тюрьмах, то таких шагов недостаточно. Видимо, Евросоюз выбирает тактику своеобразного коридора, когда сначала вводит одни санкции, параллельно угрожая другими и ожидая соответствующих шагов от властей. Как минимум, поначалу освобождение политических заключенных. В ходе подавления мирной акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря были задержаны около 700 человек. 37 демократических активистов обвиняются в организации массовых беспорядков. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В изоляторе КГБ удерживаются 3 кандидата в президенты, еще один переведен под домашний арест, трое находятся под подписками о невыезде. 20 человек проходят подозреваемыми по уголовному делу и в любой момент также могут оказаться за решеткой. Претендент на высший государственный пост на недавних президентских выборах Григорий Костусев также считает обнародованный черный список весьма щадящим и рассчитывает на существенное его расширение. По мнению политика, в списке невъездных в ЕС и США должны быть как минимум несколько тысяч человек.
Хотелось бы, чтобы эти санкции были протянуты.
Хочется, чтобы санкции были продолжены. Необходимо существенно расширить список белорусских чиновников, невъездных в Европу и США. Потому что 150 человек – это мелочь. Туда надо включить абсолютно всех, кто имел отношение к фальсификации президентских выборов и репрессий против активистов оппозиции. Такой список должен насчитывать несколько тысяч фамилий.
Этот список повинен наличивать несколько тысяч человек.
Евросоюз и США требуют немедленного освобождения всех политзаключенных и снятия с них надуманных обвинений. Власти США уже заявили, что с 11 февраля вводят экономические санкции в отношении ряда предприятий государственного концерна «Белнефтехим». В частности, аннулирован документ, разрешающий американским гражданам совершать сделки с заводами «Лакокраска» и «Стекловолокно». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 февраля. В Роттердаме проходит традиционный международный кинофестиваль. Специальный корреспондент «Радио Свобода» на этом кинофоруме Дмитрий Волчек в эфире программы «Время свободы». Дмитрий, добрый вечер. Это юбилейный фестиваль. Есть ли какие-то изменения в связи с этим в структуре и программах фестиваля?
Да, Андрей, Роттердамский фестиваль отмечает 40-летие, и римскую цифру 40 можно прочитать как размер XL, Extra Large. В 72-м году, когда синефил Хуберт Баус основал фестиваль некоммерческого кино, это было скромное мероприятие в одном маленьком кинотеатре. Сейчас фестиваль действительно стал Extra Large. К 20 кинозалам прибавились еще 40, отсылка к юбилею, площадок для выставок, концертов и киномастерских. Программа составлялась в этом году так, чтобы отметить главные принципы фестиваля: поддержку молодых режиссеров, интерес к фильмам из Азии и Африки, увлечение формальными поисками и жанровыми экспериментами. Роттердамские герои 2011 года – романтический панк Ф.Ж. Асанг, формалист Натаниэль Дорский и мой фаворит Агустин Вильяронга, собиратель «Цветов зла», автор одного из самых страшных фильмов в истории кино «В стеклянной клетке». Помимо ретроспектив этих трех режиссеров, отмечу программу, посвященную моде, исследованию связи дизайна одежды с кинематографом. Великие дизайнеры работают с великими режиссерами, и в Роттердаме можно на большом экране посмотреть рекламу, которую Кеннет Энгер сделал для Мисс Сони, братья Клей для Ком де Гарсон, а Хармони Корин для марки Провенса Шулер. Энгер загнал моделей в психоделический туман, парфюм Вандервуд у братьев Клей рекламирует деревянный человечек, а дорогущие тряпки Провенса Шулер демонстрируют обычные герои Хармони Корина, окраенные нищие подростки. Французский дизайнер Аньес Б. сама много лет снимает фильмы, и не только для рекламы своих коллекций, но и для души. Видеодневники и мистические короткометражки об ангелах и ведьмах, многие показаны в Роттердаме впервые.
Дмитрий, где в этом цветении авангардной кинематографической моды русские цветы?
Российских фильмов в программе много, ну как обычно. В главном конкурсе есть картина «Громозека». Это название группы, которую в молодости создали трое героев. Молодость прошла, музыка кончилась, остались только проблемы и печали. Режиссер фильма Владимир Кот, его брат-близнец Александр Кот, снял в прошлом году фильм «Брестская крепость». В Роттердаме прошла мировая премьера документального фильма Александра Расторгуева и Павла Костомарова «Я тебя люблю». Такого кино еще не было. Молодые люди из Ростова-на-Дону взяли камеры и стали сами снимать свою жизнь. И вот из этого хаоса видеодневников сложилась увлекательная мелодрама. Фильм о беге времени, смятении чувств и бесплодных усилиях любви.
Есть какие-то фавориты главного конкурса фестиваля? Что говорят в кулуарах, кто победит?
Жюри объявит свое решение 5 февраля. Я думаю, что среди претендентов на главную награду «Роттердамского тигра» хорошие шансы у фильма Серхио Кабальера «Край земли». Это картина о скитаниях двух русскоязычных привидений, ждущих возможности вновь обрести человеческий облик. Фильм очень красивый, снят знаменитым оператором Эдуардом Грау. Это совершенный образчик чистого искусства, красоты, которое мир не спасет, но на полтора часа зрителей утешит.
У кинофестиваля в Роттердаме рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Обычно примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор важных публикаций в средствах массовой информации. Но сегодня эта рубрика скорее из разряда заметки журналиста. В Москве продолжаются мероприятия, связанные с 80-летием со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Сегодня в «Президент-отеле», это одна из самых пафосных московских гостиниц, проходит большая международная конференция, на которой со всех сторон говорят о наследии Бориса Ельцина. А вчера вечером в Большом театре состоялся концерт, посвященный памяти Бориса Ельцина и связанный с тем наследием, которое он оставил России. За этим представлением наблюдала обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, что это был за концерт, кто присутствовал в зрительном зале?
Концерт, наверное, выгодно отличался от этих помпезных мероприятий, которые
которые проходили в эти дни, если можно говорить о концерте такого формата, на котором присутствовал Владимир Владимирович Путин, был достаточно камерным. Там были две отчетливо выраженных категории людей. Одна – это нынешняя кремлевская власть от Владимира Путина до Сергея Собянина. А вторая часть – это старая гвардия Бориса Ельцина. Не все, разумеется, пришли, ну и не все дожили.
А как встречали Владимира Путина?
Концерт должен был начаться в 20 часов. В 20:17 места заняли оркестранты на сцене, но концерт все еще не начинался, и только в 20:30 появилась Наина Иосифовна Ельцина. Видимо, она встречала Путина где-то в коридорах. И зал ей зааплодировал и встал, что, в общем, вполне резонно. И после этого благополучно стал усаживаться на свои места. Вдруг раздалось могучее: «Председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин». И зал замер на какое-то мгновение, после чего часть людей, понятно, какая часть, встала резко и зааплодировала, а другая часть зала демонстративно плюхнулась на свои места. Владимир Владимирович Путин был в сопровождении, извините, нескольких жен Людмилы Путина. С ним была и супруга Дмитрия Анатольевича Медведева. Рядом с ним сидела на концерте Наина Иосифовна Ельцина. И, кстати сказать, Татьяна Дьяченко-Юмашева тоже была без мужа. Валентина Юмашева на концерте не было.
Что происходило на сцене? Кто-то выступал с каким-то словом приветственным, торжественным?
Приветственным словом выступил Путин как раз после этого торжественного объявления. Текст речи он читал, не отрываясь от бумаги, скороговоркой, я бы сказала, без особенного выражения. Он перечислял заслуги Бориса Николаевича Ельцина и среди них особо подчеркивал свободу изложения своих взглядов, свободу слова в России, соблюдение прав граждан. И то, что он это делал скороговоркой, не отрываясь от бумажки, было достаточно символично.
Неофициальная часть последовала за концертом?
Последовала, на нее были приглашены не все, а избранные. Был банкет, на который как раз и проследовали Путин, приехавшие Леонид Кучма, Оскар Акаев, ну и другие официальные лица.
А кто еще был в зале из любопытных персон?
Ну, в зале было колоссальное количество узнаваемых людей. Все эти полчаса, которые предшествовали концерту, я в билетаже наблюдала, как зрители этого концерта, публика, усиленно жали друг другу руки. Причем часть этих приветствий были очень искренние, потому что встречались люди, которые по 20 лет не виделись. Это был, скажем, Юрий Батурин, Сергей Филатов, Владимир Шевченко, шеф его протокола, конечно, Бурбулес, Сергей Дубинин, ну и многие-многие другие. А с другой стороны, вот эта официальная часть, это Сергей Иванов, это Собянин, это Степашин, который, ну, занимает некоторое промежуточное положение в этом списке.
А такие яркие персонажи российской политической сцены начала 90-х годов, как Александр Рудской и Руслан Хасбулатов, присутствовали в зале?
Нет, конечно, ни того, ни другого не было. Более того, скажем, не было Бориса Немцова, который получил приглашение, как вот сегодня он мне рассказал, он принципиально не пошел. Были все пресс-секретари Бориса Николаевича Ельцина, ну, был Дмитрий Якушкин, был Сергей Медведев, был Вячеслав Костиков.
Александр Волошин?
Александр Волошин, безусловно, да, был Александр Волошин. Чубайс я не видела, думаю, что его не было. Было довольно много артистов. Была Вишневская с дочкой, был Спиваков, был Хазанов, Марк Анатольевич Захаров. Были еще какие-то узнаваемые лица. А на сцене, например, Юрий Башмет, который играл Моцарта.
И последний вопрос, Людмила. Общая атмосфера в зале?
Странная. Странное. Два слоя, которые с трудом соединяются.
Обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень о концерте в Большом театре, посвященном Борису Ельцину. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Великобритании обнаружена кинопленка записи выступления русского балета Сергея Дягилева. Сенсационную находку записью фрагмента из балета «Сильфиды» комментирует куратор лондонской выставки «Дягилев и золотой век русского балета» в музее Виктории и Альберта Джейн Притчард. Это она идентифицировала принадлежность содержания кинопленки балетной группе Дягилева.
Как только я посмотрела этот фильм, я тут же поняла, что это «Сильфиды». Я знала, что съемки были сделаны в Монтрё, хотя на коробке с пленкой была надпись «Место съемки неизвестно». Каждый июнь в 20-е годы прошлого века в Монтрё под открытым небом проходил фестиваль музыки и танца. Балетная труппа Дягилева дважды на него приглашалась. По-видимому, съемочная группа компании «Патэ», которая обычно стремилась снимать значительные культурные события, отправилась в Монтрё на этот фестиваль в июне 1928 года и запечатлела часть проходящего там фестиваля, который назывался «Фестиваль нарциссов» по названию распускающихся в это время года цветов. Это центральное событие туристического сезона. Кинематографисты Патэ снимали этот сюжет с дальнего расстояния, захватив часть аудитории и местного пейзажа. Так что было очень легко познать место съемки по горам и озеру, на фоне которых выступали танцоры. Кроме того, фестивальная сцена в 1928 году находилась на фоне арок из зелени, чего не было в первый визит труппы Дягилева. И, конечно, совершенно очевидно, что солист в этом отрывке «Сильфид» Серж Лефарь. Находка этого кинофрагмента дает нам возможность более точно представить, как выглядела постановка «Сильфид» в дягилевской труппе. И сказала бы, что этот крошечный кинофрагмент добавит много нового к тому, что мы знаем о русском балете Дягилева. Однако это очень любопытный документ, который впервые дал нам возможность увидеть знаменитую балетную труппу в процессе постановки. Было много споров и дискуссий о существовании кинозаписи и выступлении всей труппы Дягилева. Сейчас такая запись обнаружена, и это доставляет огромное удовлетворение.
Рассказывала лондонский искусствовед Джейн Притчард. Русский балет Сергея Дягилева выступал в Европе с 1909 по 1929 год и пользовался громадным успехом. Начало регулярным гастролям было положено в 1908 году, после успеха русских сезонов в Париже. Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» историк Иван Толстой. Иван, если я скажу, что творческая деятельность группы Сергея Дягилева была самым ярким русским следом, русским явлением в Западной Европе первой трети XX века, это будет привлекательно?
Это ни в коем случае не преувеличение, это такая сегментация этого вопроса. А если брать его чуть шире, я бы сказал, что это не только самое яркое русское явление, это самое яркое или одно из самых ярких европейских или, может быть, мировых явлений вообще. Дягилев, оставаясь, конечно, безусловно, глубоко русским человеком, глубоко русским художником, безусловно, был человеком всемирным. Дягилев повлиял на европейское искусство и на мировое искусство вообще. Он Европе объяснил и явил Европу, или миру явил мир на самом высочайшем, самом изощренном уровне.
Заслуга Дягилева – это транскрипция, скажем, русской балетной школы для европейского зрителя. Это неправильно?
Это, конечно, в каком-то смысле транскрипция, но что такое русская балетная школа, и что такое русское искусство, и что такое вся та Россия, которая была принесена в Европу, в Париж, а потом и в другие мировые столицы? Это ведь и есть Европа, откликнувшаяся и преображенная в России. Это есть европейское влияние на Россию, на русский дух, на русскую переимчивость. Помните у Пушкина «переимчивый княжнин»? Россия перенимала Европу в течение нескольких столетий. Она перенимала архитектуру, музыку, литературу, балет и так далее. В XIX веке произошло такое глубочайшее, я бы сказал, драматическое всасывание всего этого и начало отдачи. Через литературу русский дух, русская высота начала появляться на мировых аренах. Сперва в виде литературы, потом музыки и, наконец, в виде Дягилева. Потому что театральное искусство, как известно, самое синтетическое искусство. И вот Дягилев смог вернуть Европу Европе после прохождения вот всех этих невероятных, сложных, драматических путей, коллизий и остановок в виде русскости, собственно. Именно поэтому я и говорю, Дягилев – мировая фигура.
О Дягилеве и его труппе написаны горы исследований. По понятным причинам некоторые особенности характера и творческого дарования Дягилева оставались, ну, не табуированными, но более-менее в тени. Речь идет о его нетрадиционной сексуальной ориентации. В какой степени это оказало и оказало ли вообще воздействие на творческую концепцию Дягилева, на стиль выступлений его театра?
Колоссальное влияние, которое, безусловно, недооценивается в силу определенной, всем известной и понятной табуированности некоторых вопросов. Но в искусстве, на мой взгляд, этих табу не должно быть. Я бы сказал, что Дягилев потому и был отторгнут Россией в начале 20 века. Гомосексуализм Дягилева, безусловно, ориентировал, причесал и направил все его вкусы, все его взгляды, все его страсти, не только страсти любовные, не только эротические, но и страсти духовные, страсти его как коллекционера, страсти его как коннессера, как понимателя, ценителя, антрепренера, продюсера, как мы сейчас сказали бы. Его гомосексуализм позволил ему привлечь именно тех танцовщиков, которых он привлек, выделить именно те звезды, которые он выделил. этот гомосексуализм позволил ему и оформлять спектакли, и искать музыкальное сопровождение, и балетное, и сценическое решение таким, каким его ищет и видит человек именно такой ориентации. Гомосексуальная эстетика отличается от гетеросексуальной эстетики. В чем? Вот тут вещи страшно сложно уловимые. Это очень трудный вопрос. Это нельзя, так сказать, объективировать. Но когда вы смотрите дягилевские балеты, вы видите, что гомоэротическая составляющая, она же является и особую прелесть его балетов, особую прелесть всего, что он дал этому миру. И, безусловно, это и было причиной глубочайших драм, страшных разрывов, скандалов, порчи отношений, выдвижения одних любимчиков и задавливание других, которые переставали быть любимчиками. Об этом пишут все мемуаристы, которые вообще о Сергее Павловиче что-то вспоминают. То есть это целый мир, который, безусловно, находился, вращался вокруг вот этой гомосексуальной эстетики, эротики и гомосексуального чувства. Не был бы Дягилев гомосексуалистом, не было бы такого сильного явления, как Дягилев. И надо сказать, что Европа казалась гораздо более толерантной, чем Россия. Приняла Дягилева именно таким гомоэротическим человеком. Она постигла это, она приняла эту эстетику, она ее воплотила в жизнь, пустила дальше, трансформировала и развивала, и развивает до сих пор. Возьмите какие-нибудь костюмы Ив Сен-Лорана, сколько там дягилевского, и во всем этом есть тончайший, пряный гомоэротизм.
Развитие дягилевских идей и творческая дискуссия о Дягилеве продолжаются.
Дягилев – огромное явление, и вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, его гомоэротизм – это вещь, которой посвящено меньше всего исследований. Ну, может быть, потому что это поддается меньше всего какой-то объективной интерпретации. Здесь все произвольно, здесь все каприз в объяснении этого. Впрочем, прошу считать капризом и необъективностью, и все то, что я сказал.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой и британский искусствовед Джейн Притчард. Обнаружена уникальная кинопленка с записью выступления русского балета Сергея Дягилева. Вот так обстояли дела. В среду 2 февраля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя первейшая обязанность — вернуть безопасность ни начальника домодедовского ЛУВД Трушанина, ни его заместителей с работы никто
Главная
не снимал.
Главная мысль Валентины Матвиенко состоит в том, что Петербургская консерватория находится в федеральном
Церемония открытия памятника Борису Ельцину стала VIP-мероприятием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».